Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 2 декабря 1952 года. Название этой лекции «Тетон создает посредством постулатов Q2». Продолжительность записи 78 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Это вторая часть вечерней лекции за 2 декабря. И мы переходим к Q2. Q2 — это просто дополнение к Q1. И оно гласит, что тета или тетон создает пространство, энергию и предметы посредством постулатов. Из этого сразу же можно сделать вывод, что выше Q1 должно быть еще какое-нибудь Q. Но что оно собой представляет, я не могу вам сказать. Я не знаю этого. Я не могу изложить это так, чтобы вы поняли. Время от времени я сажусь и смотрю на все это, и я говорю... Это было бы очень интересно. Я уверен, что это очень интересно. И создаю еще один постулат. В постулатах очень странно то, что у Homo sapiens создание постулата сопровождается оценкой данных и выводами относительно данных, а на уровне теты — постулат. Это просто постулат. Постулаты Homo sapiens создаются в потоке времени. Сегодня человек создает постулат, а на завтра он становится следствием этого постулата. На самом деле, вот как работает постулат. Человек говорит: «Теперь я слон. Я ощущаю себя слоном». В один момент он говорит это, а затем бац, и в следующий момент он уже слон. Он ощущает себя слоном. Он на самом деле может сказать себе это. Это несколько нелепо. Что ж, давайте рассмотрим немного более обыденную ситуацию. Человек находится в гараже, и он говорит работнику гаража: «Похоже, этот домкрат — очень опасная штука. Вероятно, если я поеду домой и подниму эту машину, то этот домкрат наверняка вывернется из-под машины и расшибет мне руку». Человек делает то, о чем сказал, и через 2 часа расшибает себе руку. Именно таким образом. Вероятно, для этого потребовалось тщательное планирование. Возьмите какую-нибудь фразу. Фраза может быть командой, навязанной человеку, которую человек затем воспринимает как повеление свыше или даже как свой собственный постулат. Любое решение, любое высказывание относительно состояния существования может оказать воздействие на человека. Любое высказывание. Так вот, Homo sapiens, он просто говорит что-то, или он повинуется чему-то, что, по его мнению, имеет большее право отдавать команды, чем он сам. И в этот момент у него появляется командная фраза. И эта командная фраза могла быть высказыванием относительно состояния существования. Она является именно этим и ничем иным. Таким образом, постулат — это высказывание относительно состояния существования. Он мог бы быть чем-то большим. Возможно, постулат является высказыванием относительно состояния существования, а также включает в себя возможность материализации различных предметов. Так вот, что касается Homo sapiens, то, как я уже сказал, он создает постулат и сразу же после этого становится следствием постулата. Таким образом, причина и следствие находятся поодаль друг от друга в потоке времени. Я только что говорил с вами о причинах того, что... Причина находится ранее в потоке времени, а следствие находится позже причины. Это совершенно очевидно. О, для людей совершенно очевидно, что причина всегда в прошлом, а следствие в настоящем. Вот это, например, совершенно очевидно. Чтобы произвести шум, я роняю эту книгу. Теперь вы видите, что я был причиной. Проходит немного времени, и книга падает. Таким образом, совершенно очевидно, что причина находится в прошлом, а мы являемся следствием существовавшей в прошлом причины. Что ж, в свете того факта, что время функционирует не совсем таким образом, человек все же может соглашаться с этим, и у него могут возникать операции, связанные с этим. На самом же деле причина находилась в будущем. Почему? Мы говорили о падении этого журнала. Поэтому у нас было желание, чтобы этот журнал упал в будущем. И вот это будущее падение журнала, которое становится причиной в настоящем. Что ж, это очень интересно, не правда ли? Так вот, если бы я для того, чтобы иметь какую-то причину в будущем, я в некоторой степени должен быть следствием. Причина, вы могли бы сказать, что мотивы находятся в будущем. Это очевидно. Вы хотите что-то получить в будущем. Например, то, что побуждает вас работать, находится в будущем, а не в прошлом. Если вы хотите есть завтра, то вы работаете сегодня. Таким образом, причиной является еда завтра, а следствием – работа сегодня. Таким образом, это все искажено, не так ли? Я хочу сказать, что на самом деле это дурацкая идея о том, что сначала в потоке времени идет причина, а затем следствие, является неверной. Однако реактивный ум превосходно работает именно таким образом. Мы возвращаемся в прошлое по генетической линии, смотрим на ГС, и оказывается, что она взяла все контрусилия и придумала тот или иной способ установить машины для того, чтобы как-то использовать эти контрусилия. Это просто поразительно. ГС проделала изумительную работу. Сначала была причина, а затем ГС создает структуру. Существует основание для создания структуры, и мы получаем структуру. Существует основание для создания структуры. Понимаете, причина и следствие. Очевидно, они расположены в потоке времени в определенном порядке, не так ли? Вам следует с большим подозрением относиться ко всему, что одинаково хорошо можно объяснить двумя различными способами. Если вы можете объяснить, что причина находится в будущем и становится следствием в настоящем, а также что причина находится в прошлом и становится следствием в настоящем, и что это причина того же рода, что и та, из-за которой. Что все это значит, черт побери? Вы хотите сказать, что мы стоим прямо там, где сосредоточен пулеметный огонь, который разносит все это вдребезги? Мы обнаруживаем, что следствие существует в настоящем. Что ж, но тогда причина находится в будущем. Или причина находится в прошлом. Ну что ж, причина находится в настоящем. Давайте посмотрим. Следствие существует в прошлом, и следствие... В этой вселенной есть один закон. Один очень интересный закон. И он гласит, что если вы создаете причину в настоящем, то вы не сможете повлиять на Римскую империю или создать следствие в отношении нее. Потому что она существовала 2000 лет назад. И когда вы сможете как-то воздействовать на Римскую империю в прошлом, создав причину в будущем, это будет означать, что дела у вас идут просто замечательно. Понимаете, это будет нечто прямо противоположное обычному порядку вещей. Мы узнаем об этом намного больше, когда перейдем к изучению времени. Но сейчас позвольте мне сказать вот что. Нет никакого прошлого и нет никакого будущего. И настоящее время, этот момент осознания в настоящем, вполне могло бы длиться... Настоящее время могло бы иметь протяженность в 800 миллиардов лет. Или в 5 миллиметров. И оно могло бы еще много чем быть, но оно этим не является. Но я полностью объясню все это. Мы с помощью процессинга устраняем постулаты, созданные людьми. Homo sapiens создает постулаты на основании оценок и выводов. Поэтому ему становится свойственна ассоциативная логика. Он видит, как явления восхитительным образом сменяют друг друга в соответствии с градиентной шкалой. Одно ведет к другому, другое к третьему, третье к четвертому. Что-то типа «командир убит, армия бежит». Нет, не так. Не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг вступает в город пленных, не щадя от того, что в кузнице не было гвоздя. Это причина и следствие в потоке времени. И это пример логического мышления. Здесь причина создает усиливающееся следствие. И вы можете следить за логикой происходящего. Хорошо. Это просто великолепно. Было бы хорошо, если бы это было верно всегда и везде. Но, как я уже сказал, вы работаете. Причиной является то, что вам нужно есть завтра. А работаете вы сегодня. Так что тут все наоборот. Что ж, таким образом могут существовать два уровня мышления. Вы могли бы создать постулат, не обращая внимания на какие-либо оценки, заключения или время. Это был бы постулат, созданный на уровне теты. И постулат, созданный на уровне теты, высоко на уровне теты. При создании такого постулата не принимались бы во внимание никакие оценки. При создании такого постулата не обязательно принимались во внимание какие-либо оценки, заключения или время. Таким образом, внезапно открываются огромные возможности для мышления, не так ли? Существуют целые области мышления, которые не имеют ни малейшего отношения к логике. Они не имеют никакого отношения ни к чему, что имеет к чему-либо какое-либо отношение. Я имею в виду, это просто вы могли бы мыслить совершенно произвольно. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что постулат — это просто введение какой-то произвольности, которая должна или не должна способствовать достижению какой-либо цели. Из этого ясно, что вы на уровне теты можете аннулировать постулаты в настоящем времени. Так вот, постулат, созданный на уровне теты, всегда превосходит постулат, созданный на основе ассоциативного, раздражительно-ответного мышления. Эти ассоциативные, раздражительно-ответные постулаты, понимаете, человек создает постулат, он говорит «я пойду домой» и... Он мог бы с таким же успехом сказать «я пойду домой и расшибу себе руку этим домкратом». Он идет домой и расшибает себе руку домкратом. Это Homo sapiens. На самом деле за всем этим, где-то далеко на траке, вы можете найти какой-то постулат. И этот постулат содержит оценку. Он содержит вывод. Чтобы выжить, нужно умереть. Это самая обычная последовательность. Оценка-вывод из тех, что содержатся в постулатах. Любую оценку, любой вывод можно довести до следующего. Чтобы умереть, нужно выжить. Чтобы выжить, нужно умереть. Это может быть что-то почти такое же глупое. Оценка-вывод. Это данное, плюс это данное, плюс то данное, плюс это данное ведут к выводу, что это данное, и это данное, и это данное, и то данное верны. Следовательно, решением всего этого будет... Теперь мы создаем постулат и движемся вперед по траку времени. А постулат контролирует все вокруг. Человек говорит, я никогда не стану богатым. И не становится. Он говорит, у меня неважное здоровье. И так оно и есть. Он создал для себя эти условия существования с помощью этих раздражительно-ответных постулатов, которые на самом деле возникли на основе воздействий, оказанных на этого человека мест Вселенной. Так вот, вы как аудитор могли бы подумать, и это очень важно знать при проведении аудитинга. Вы как аудитор могли бы подумать, что для того, чтобы изменять постулаты, вы должны возвращаться в прошлое по траку времени. В течение очень короткого времени вы проводите человеку процессинг по созданию макапов. И один из самых важных уроков, который он усваивает, и он усваивает этот урок инстинктивно, вам не нужно как-либо обучать этому вашего преклира. Вам нужно дать ему знания относительно времени, но вам совершенно не нужно обучать его тому, как заново создавать постулаты. Он говорит, что что-либо находится здесь. И потом это находится здесь. И потом это находится здесь. Оно горячее. и оно холодное. И человек говорит, что это на какое-то время останется здесь. И тут же говорит, что этого здесь нет. Если он захочет, он может выставить себя лжецом миллион раз за минуту. Он может просто создать постулат, и ему не нужно говорить, что этот постулат больше не существует. Он просто создает новый постулат. И он усваивает это очень быстро. Он просто создает постулат, а затем еще один постулат. И он может создать один постулат, а затем другой. Эти постулаты относятся просто к положению вещей в настоящее время или к желаемому будущему, или к тому, что этот человек пожелает. Но на уровне теты есть кое-какие проблемы. Вам надоедает то, что продолжительность существования чего-то нарушается. Вы хотите, чтобы что-то продолжало существовать. Таким образом, вы начинаете двигаться по кривой автоматизма. Автоматизм состоит просто в том, чтобы обеспечить, что что-то будет продолжать существовать. В том, чтобы автоматизировать различные процессы и устроить все таким образом, чтобы вам не нужно было постоянно за ними следить. Это способ для ленивых. Вы могли бы создать и продолжающийся постулат. Такой постулат постоянно требует вашего внимания. В этой вселенной, созданной вами, есть 12 собак. И вам нужно думать за каждую из них. Поэтому вы думаете за 12 собак. И за 180 оленей, и за 16 висталок, или нимф, или сатиров, а также за все то, что может существовать у вас в этой вселенной. Вы одновременно можете думать за ряд предметов, за каждый по отдельности, при условии, что вы свободны от потока времени. Вы помещаете их в поток времени, и вы по своему желанию можете входить в него и выходить из него. Так что он может стать очень-очень разряженным. И вот что вам нужно знать. Вам нужно знать о двух моментах. Во-первых, что пространство, энергия и предметы создаются с помощью постулатов. Они изменяются с помощью постулатов и разрушаются с помощью постулатов. А также, что постулаты, созданные на уровне теты, не имеют какого-то упорядоченного расположения, обусловленного потоком времени. Когда вы агитируете какого-нибудь Homo sapiens, и это один из самых замечательных моментов в процессинге по созданию макапов. Этот ваш Homo sapiens, он пережил мучительную смерть. Его убили. Когда он лежал при смерти, он сказал: «Я больше никогда в жизни не буду испытывать ничего подобного. И пусть меня лучше убьют, чем мне будет необходимо снова принимать такое решение. Хорошо, что я умираю. Я ни на что больше не годен». И в один прекрасный день, очевидно, что это факсимиле находится где-то в потоке времени, оно там расположено. В один прекрасный день кто-то появляется с другой стороны от этого факсимиле и начинает шпынять этого человека за то, что тот ни на что не годен. И подбрасывать энергию этому факсимиле. Или сам человек начинает подбрасывать энергию этому факсимиле. Оно находится вот здесь, это совершенно определенная точка или область в пространстве. И в один прекрасный день он говорит: «Я ни на что не годен. И у меня постоянно такое ощущение». И при использовании прежних методик вам, как аудитору, нужно было возвращаться в прошлое. Просто возвращаться в прошлое по траку времени и думать и так далее. И, наконец, вы начинали проходить этот инцидент. И вы бесконечно проходили этот инцидент, пока, наконец, полностью не стирали его в порошок. И тогда вдруг — бац! И вот этот постулат. Он показывается на глаза, Преклер заново оценивает его, и — бух! — постулат исчез. И Преклер чувствует себя довольно хорошо в отношении этого инцидента после того, как вы затратили на эту работу много-много часов. Что ж, это просто не имеет смысла. То, что эта штуковина расположена на каком-то ридже, и на ней имеется бирка с указанием времени, это еще не повод искать ее и перемалывать в порошок. Потому что она находится не на каком-то линейном траке времени, протянутом в пространстве, Она находится просто на ридже, имеющем конкретное местоположение по отношению к вашему приклиру. И когда ее задевают, она там активизируется. Может существовать дюжина способов. Вы просто учите приклира тому, что он может создавать постулаты по собственной воле, и что неважно, сколько постулатов содержит тот инцидент. Он не окажет на приклира никакого воздействия, потому что приклир может делать с постулатами то, что ему нужно. Он может взять ответственность за принятие решений. И как только приклир станет способен брать ответственность за принятие решений, он сможет принять решение и передумать. Он может сделать это 10 раз в минуту в отношении одного и того же предмета и выйти из этого без единой, совершенно безо всякого повода. Он говорит, собака будет бежать в эту сторону, она будет бежать в ту сторону, она будет бежать в ту сторону, она будет бежать в ту сторону. Я хочу, чтобы эта собака на протяжении всей оставшейся жизни, на протяжении нескольких лет, продолжала бежать в том направлении. О, я думаю, что она будет бежать в эту сторону. Понимаете, это очень легко. И внезапно человек обнаруживает, с какой легкостью он может создавать постулаты. И одним из моментов, которые особенно поражают человека в процессинге создания, является то, что он вдруг обнаруживает, что обладает божественным свойством. Он может добиться, чтобы его постулаты сбывались. Когда в своей собственной вселенной он говорит: «Да будет свет!» Возникает свет. «Да не будет света!» И света нет. Я думаю, что у меня здесь будет розовый свет. Нет, это никуда не годится. Зеленый свет. Нет, пусть все это... Давайте поместим здесь 4 оранжевых солнца на квадратных орбитах. Это именно то, что нужно нам в этой вселенной. И он просто позволяет им находиться там. И все отлично. В один прекрасный день ему надоедает все это. Но вот что тут странно. Когда он о чем-то говорит, что это так-то и так-то, то это так-то и так-то. Так вот, допустим, кто-то убедил его, что, чтобы основательно ухудшить чье-то состояние, вам нужно просто-напросто убедительно доказать ему, что если он что-то говорит, это еще не означает, что так оно и есть. Это значительный фактор в операции. То, что он так говорит, еще не означает, что так оно и есть. Существует множество способов, которыми этот механизм распространяется в обществе. Вот один из самых действенных. Ты думаешь, что ты такой важный? Пойди на кладбище и посмотри на могилы. Там лежит множество людей, которые тоже считали себя важными. Итак, с чем мы тут имеем дело? Человек создает постулат. Сам того не осознавая, он испытывает давление со стороны мест Вселенной. У него все еще имеется эта дикая идея об отсутствии различий. Для него его собственная Вселенная и мест Вселенной — это одно и то же. И он создает постулат в мест Вселенной, и вы не успеваете и глазом моргнуть, как он говорит. Он создает какую-то командную фразу. Он говорит: «Ведите этот поезд по этому пути, и мне наплевать, поезд должен двигаться быстро. И вы не должны тут околачиваться на одном месте. Вы должны доехать за такое-то время». Поезд сходит с рельсов. 84 человека погибли. И... Он не хотел создавать этот постулат. И это в сочетании с другими факторами приводит к тому, что человек говорит: «Я не хочу принимать каких бы то ни было решений относительно этого». И, по сути, это то, что представляет собой безответственность. Нежелание принимать решения. Нежелание порождать состояние бытия. Это квинтэссенция безответственности. Следующий уровень, сразу под этим, это рассматривать ответственность как силу. Хорошо, теперь об условиях существования. Я не хочу определять условия существования. Один из способов добиться, чтобы стрелка и метра просто соскочила со своей оси, это сказать приклиру: «Хорошо, А что, если бы все сказанное вами сбывалось?
О, нет.
Да, интересно. Иногда рядом с вами ходят такие люди. Да, интересно, подумал ли я, что... Интересно, было ли у меня намерение, чтобы эта собака забежала под колеса моей машины? Интересно, не подумал ли я случайно об этом? И если я подумал об этом, то именно из-за этого собака попала под колеса машины. И вот почему... О, боже, я не хотел убивать эту собаку. Она... Это просто ужасно. И так далее. Так что же это за... Конечно же, в своей собственной вселенной он не угодил бы в такую глупую ситуацию. Там нет ничего, что постоянно действовало бы ему наперекор. И поэтому он не угодил бы в такую глупую ситуацию, когда он создает постулаты, не осознавая этого. Он уже самоустранился. Он создал постулат, он не знает, создает ли он постулаты, избываются они или нет. Кстати, существует определенный вид безумия. Все это может быть доведено до крайности. Кстати, любая из функций разума может превратиться в безумие, если она станет чрезмерно выраженной. Безумие — это просто чрезмерно выраженная функция разума, которую он уже выполняет. Любой невроз представляет собой именно это. Это что-то, что разум может делать, но эта способность была чрезмерно усилена или подавлена. И вы столкнетесь со случаями, когда имеет место и то, и другое одновременно. Хорошо, теперь давайте опять рассмотрим этот пример с постулатами. Человек боится, что сказанное им сбудется. И через некоторое время он уже не хочет, чтобы его приказы выполнялись. Если в ваши руки когда-нибудь попадет человек, командовавший во время Второй мировой войны эскадрильей истребителей, вы вспомните мои слова. Он говорил: «Ну, ребята, вы отправляетесь вот сюда, и это будет ваша зона патрулирования. А тебе, Билл, придется занять место Эда». Так что Билл отправляется в полет, и его убивают. Зрррр. Теперь этот человек больше не хочет принимать таких решений. Он не хочет быть тем, кто отдает приказы. И в тот день, когда он становится человеком, который не хочет отдавать приказы, можно считать, что он покойник. Ведь отныне он будет несчастным и жалким человеком, потому что он отрекся от последней крупицы собственной вселенной. Теперь он сброшен с трона, теперь он просто бродяга. Таким образом, ваш преклер обнаружит, что постулаты — это одна из тех вещей, с которыми труднее всего что-то сделать. И вы, конечно же, украдкой подбираетесь к этому его убеждению. Вы создаете для преклера целую кучу постулатов, с которыми он соглашается. Но эти постулаты направлены не на ухудшение его состояния. Они направлены в сторону Q1. И вы поднимаетесь все выше, выше и выше. А если бы вы хотели сделать так, чтобы он двигался в противоположном направлении, я мог бы сказать вам, что вы можете взять Q1 и двигаться в противоположном направлении. Вы могли бы сказать этому преклеру: «Хорошо, теперь возьмем то, что находится перед вами. У вас есть этот макап?» «Хорошо, вы создали этот макап?»
«О, вы создали. О.
Вы хотите сказать, что вы видели его?» «Что ж, еще одна проверка. Давайте посмотрим, не можете ли вы случайно переместить это?»
«О, вы можете переместить это. О.
Что ж, должен вам сказать, что нам придется отправить вас в больницу на неделю или на две. Потому что мы должны устранить это состояние. Вы хотите сказать, что вы видите разные вещи. А затем вы еще думаете, что можете перемещать их. И вы видите их, и вы думаете... Что ж, это очень странно. Боже мой! На самом деле это самый быстрый способ ухудшить состояние преклера. Вот еще один способ. Все было не так. Вы не видели этого. И это было не так. Если бы вы смогли найти какой-то способ продемонстрировать это на месте. Человек говорит: «Я был там, и машина проехала по улице и завернула за этот угол». Вы отвечаете: «Она повернула не за тот угол. Это было на квартал раньше.
Он говорит: «Нет». Она повернула за тот самый угол.
И вы говорите: «Нет, нет, нет. Это был этот угол».
О-хо-хо-хо-хо.
Через некоторое время он начинает чувствовать, что его мозги прямо-таки скрипят. Вы знаете, есть женщины, которые живут с мужчинами и постоянно поступают с ними именно так. И есть мужчины, которые живут с женщинами и постоянно поступают с ними именно так. И это самая ужасная жизнь, какую только можно представить. Нет, дорогой, все было именно так. Да, дорогой. Нет, я знаю, что ты просто этого не помнишь. И так далее. Куда ты положил эту вещь? Ты никогда не знаешь, куда ты что-то кладешь. Понимаете, как это происходит? Не говори таких вещей. И когда человек был маленьким ребенком, не держи голову так, а то так и останется. Потому что все это воздействует непосредственно на Q1 и Q2. Все это действует прямо в этом направлении. И это может быстрее всего снести человеку крышу. Вы просто уничтожаете его способность размещать различные объекты в пространстве и времени. Или снижаете эту способность и заставляете его чувствовать себя так, будто то, что он сказал, не сбудется. А если сбудется, то это будет что-то плохое. Что ж, хорошо, что ты оказался неправ в отношении этого. «Да», — говорит человек. Бедняга, он соглашается с этим. «Да, хорошо, что я был неправ. Я, конечно, рад, что я был неправ в отношении этого». Это прямая дорога в психушку. Таким образом, все, что я хочу сказать в Q2, это то, что постулат не содержит времени. И что для того, чтобы аннулировать его, не обязательно его аннулировать. Его можно аннулировать только путем создания другого постулата. И для того, чтобы этот постулат был постулатом, ему даже совершенно не обязательно продолжать существовать или существовать на протяжении какого-либо времени. Ему не обязательно иметь причину для существования. Простите, ему не нужно иметь какие-либо основания для существования. Человек, создающий постулат, является причиной на том уровне, который мы теперь считаем наивысшим. Таким образом, мы изучаем причину и следствие. Что является причиной самого высокого уровня? Причина самого высокого уровня — это постулат. Нужен ли причине самого высокого уровня какой-либо повод для действий? Нет. Никакого повода не нужно. Вы говорите: «Теперь все луны будут делаться из зеленого сыра. Для меня теперь это так». Бомс! Готово. Для этого нет никакого повода. Кроме, может быть, стремления к хаотичности. Человеку просто хочется луну другого типа. Или он просто говорит это, или ему скучно в этот день, или идет дождь. Или, может быть, он объясняет себе это таким образом. Число буханок хлеба в Тудавиле было разделено на корень квадратный из 6. Так что в этой вселенной постоянно будет видна только четверть луны. Кто-то мог бы подойти к нему и сказать, если бы он находился в этой вселенной и его окружало бы множество людей, или просто если бы с ним в его собственной вселенной находилась небольшая группа тетанов, или же если бы он являлся частью той группы, которая создает вселенную, что-то вроде этого, то его постулат был бы разрушен только в том случае, если бы кто-то подошел и сказал: «Почему ты сделал Луну из этой четвертинки?» Я имею в виду, почему Луна всегда видна на четверть. Луна не должна быть видна на четверть. Нам нужно, чтобы Луна была видна наполовину, и у тебя не было никаких оснований для того, чтобы сделать все именно так, не так ли? Ты должен признать, что у тебя не было для этого никаких оснований. Что вы постоянно слышите в этом обществе? Для этого должны были быть какие-то основания. У тебя должны были быть какие-то основания, или ты бы не поступил так.
Боже мой, это действительно лишает человека силы. Вам не нужно иметь никаких оснований, чтобы что-то сделать.
Но когда вы смотрите на эту вселенную, вы наблюдаете причину и следствие в потоке времени. И поэтому за причиной, по всей видимости, идет следствие. И в результате развивается аберрация. Потому что человек может двигаться только вниз и никуда больше. Если все постулаты, когда-либо созданные им, все еще действуют, если все, что он может сделать, это слегка видоизменить пределы, в которых они действуют, то вы обнаружите, что сфера его деятельности все сужается и сужается. Он ничего не может сделать, чтобы избежать этого. Он действует все меньше и меньше. А что делает Мест? Она не создает ни единого постулата. Этот стул за весь вечер не создал ни единого постулата. Он не решил, что сцена теперь будет покрыта зеленым ковром. Он ничего не решил. У него нет никаких мнений. И человек, получая удары, скатывается вниз по нисходящей спирали постулатов, поскольку у него есть этот бесконечный временной поток. Это одна из тех причин, по которым большинство людей очень-очень хотели бы не иметь никаких связей с предыдущей жизнью. Ее больше нет. Ух! Черта с два ее больше нет. Вы начинаете проходить в одитинге инграммы и обнаруживаете, что они рассыпаны по всему траку от начала и до конца. Человек сказал: «Я не отвечаю за те постулаты, которые я создал в течение той жизни. Постулаты, которые я создал, не должны оказывать на меня никакого влияния. Я свободен и чист. У меня новое тело. Я полностью готов действовать. Я теперь Homo sapiens. Я иду по своему пути. Я собираюсь получить новое образование». Какой обман! Вот сидит человек. Он получил образование в Оксфорде. Он был награжден стипендией Ротса. Также он однажды с почестями закончил Принстон. И вот он в детском саду учится читать по слогам. Вы делаете так, чтобы он вышел из тела, и очень быстро задаете вопрос. «Кстати, у вас есть какой-нибудь банк, связанный с каким-либо университетом?» И он отвечает: «Угу, да, есть такой банк». И вы говорите: «Ну что ж, выкиньте из него все плохое, освободите его от всего нежелательного». И он: «Ну-ну-ну-ну, да, есть там парочка вещей, которые мне не нравятся. Ну-ну-ну-ну, выглядит совсем неплохо. Что там содержится?» «Ну, там есть французский и немецкий, а еще я изучал древнегреческий, и еще там есть куча семинарий. О, этого нам совсем не нужно». И вы говорите: «Теперь в этом банке порядок?» «Точно». Вы говорите: «Подключите его к управлению двигательными функциями». Он подключает его. Бац! Звучит невероятно, не так ли? Но это правда. Это такого рода вещи. Человек говорит: «Я всегда хотел уметь играть на фортепиано». Вы говорите: «Вы когда-нибудь умели играть на фортепиано?» И имитатор отвечает: «Да, он умел играть на фортепиано». Так что вы говорите: «Что ж, выйдите из головы и будьте в полуметре позади нее. Теперь давайте найдем все эти факсимили, связанные с игрой на фортепиано». Вы нашли все эти факсимили, связанные с игрой на фортепиано? Давайте выберем парочку, или три, или четыре. Теперь давайте подключим их к управлению двигательными функциями. Хорошо? Вы умеете играть на фортепиано? «Да, я умею играть на фортепиано». Он заходит в комнату и начинает играть на фортепиано. Бац! Невероятно, правда? Ваш преклир должен быть в очень хорошем состоянии. Он должен быть полноценным тета-клиром. И он должен быть достаточно хорошо отклирован, прежде чем он на самом деле начнет делать все это. Очень хорошо. На самом деле все это чертовски глупо. Очень глупо. На всем белом свете не существует никаких оснований для того, чтобы вам нужно было учиться ловко управляться с фортепианными клавишами. И нет никаких оснований для того, чтобы вам нужно было иметь дело с этой большой, отвратительной, злобной штуковиной, состоящей из мест, и иметь дело со всеми этими вещами. Нет никаких оснований проходить через все эти мучения, если вы можете создать макап не только фортепиано, но и прекрасного симфонического оркестра, который играет позади этого фортепиано, и сделать так, чтобы их можно было услышать. Согласитесь, что это было бы умением более высокого уровня, так ведь? Однако это легко. Это очень легко. Лекция продолжается на втором диске. Вашему вниманию предлагается продолжение перевода лекции Л. Рона Хаббарда «Тетон создает посредством постулатов» Q2. Зачем вам нужно возвращаться по траку времени и подбирать там то, чему вас учили в Мест-Вселенной? Это энергия Мест-Вселенной, это старая использованная энергия. Вы создали ее, но эта энергия уже не первой свежести. Она совсем испорчена. В ней есть всякие щепки и так далее. И она в любом случае настолько пропитана печалью. Она была создана на разбитых надеждах и утраченных мечтах. И на решениях типа «я ничего не могу контролировать, я не смею делать никаких постулатов, так что вот, боже». Зачем же беспокоиться по поводу этой энергии? Это один из тех выводов, к которым ваш преклер начинает приходить во время процессинга создания. Он обнаруживает, что может создать постулат. И тем самым создать в своей вселенной все, что ему угодно. Так вот, если ему вдруг захочется выкинуть эту идиотскую шутку, реализовать свой постулат в этой вселенной, то ему останется сделать не так уж много шагов. Ему остается сделать не так уж много шагов, чтобы стать способным реализовать постулат в этой вселенной. Ужасно. Вот что мы пока что получили от Q1 и Q2. Что такое постулат? Постулат — это просто высказывание духовного существа, представляющее собой какую-либо команду. Ни больше, ни меньше. Давайте рассмотрим сейчас еще парочку маленьких моментов. Это имеет отношение вот к чему. Обязательно ли тета? Ответьте на этот вопрос. Обязательно ли тета не имеет длины волны? Если говорить о тете того уровня, на котором ваш преклир управляет своими действиями, он всегда управляет своими действиями на более высоком уровне, нежели тот, на котором он действует. Он должен управлять своими действиями на более высоком уровне, нежели тот, на котором он действует. Понимаете, почему это так? Потому что он должен занимать командную, более высокую позицию по отношению к тому действию, которое он предпринимает. Поэтому вы могли бы сказать, что он всегда находится немного выше. Или что у него немного меньшая длина волны. Поэтому вы обнаружите, что первые тетаны считали себя энергетическими единицами. О, они считали себя очень крутыми энергетическими единицами. И затем эти ребята, не обнаружив и не высвободив свои постулаты с помощью процессинга создания, не попытавшись создать свою собственную вселенную, не попытавшись выполнить все эти действия, направленные на создание, увеличение, уменьшение и разрушение материи, энергии, пространства и времени в своей собственной вселенной, не попытавшись сделать всего этого, они прямо переходят к тому, что пытаются накапливать эту энергию. Давай-ка посмотрим, почему это я не могу накапливать эту энергию. Давай-ка посмотрим, если я немного сильнее соглашусь с Мест Вселенной, то я смогу накопить много ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Именно в этом и состоит проблема с Мест Вселенной. Вы оказываетесь здесь и обнаруживаете, что здесь, по всей видимости, существует несметное количество уже заключенных соглашений. И вы очень легко присоединяетесь к этим уже заключенным соглашениям и так далее. И подумать только, в вашем распоряжении оказывается столько энергии, сколько вы хотите. Это вселенная изобилия. И главный фокус здесь состоит в том, что при всем этом изобилии создается недостаток чего-то. И это просто высший класс. Мне придется, когда вы немного глубже ознакомитесь с этим материалом, все это превращается в довольно мрачную шутку. Потому что происходит вот что. Вы создаете изобилие, а затем объясняете всем, что у них ничего нет. И это заставляет людей оставаться на месте и соглашаться. Вы заставляете людей соглашаться с мест вселенной, говоря им, что они не могут иметь мест. А когда вы захотите, чтобы человек по-настоящему согласился с мест вселенной, и когда он решит, что не может иметь мест, он начинает впадать в апатию или что-то в этом роде. Вы подкидываете ему целую гору мест. И тем самым вы с ним разделываетесь. Это то, чего он хотел с самого начала. И в результате всего этого он в конце концов оказывается в самом низу шкалы. В этой вселенной существует изобилие. Изобилие согласия. Всегда имеются уже готовые шаблоны согласия. Чего только нет. Иными словами, тут уже имеется весь этот материал. О, огромная масса материала. И от человека ожидается, что он будет работать с этой огромной массой материала. Вы снова начинаете соглашаться, и эта вселенная, по всей видимости, не желает иметь никаких дел с той энергией, которую вы можете добавить в нее. Она потихоньку забирает эту энергию, но не желает иметь с ней никаких дел. Она говорит: «Мест Вселенная — это гораздо более могучая Вселенная, чем любая Вселенная, которую ты когда-либо создавал или мог создать, или что-то вроде этого. Мест Вселенная» и так далее. У Мест Вселенной есть ужасный девиз, о котором я расскажу попозже. Однако здесь есть вся эта энергия, а человек не создает никакой энергии. Так что как только он начинает соглашаться с мест Вселенной, количество его собственной энергии начинает уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. У человека, за которого все делает кто-то другой, не остается энергии на то, чтобы что-то делать. Просто посмотрите вокруг, и вы увидите в обществе людей, за которых все кто-то делает. И это будут самые вялые люди. Вы повсюду можете обнаружить людей, которые говорят: «Если бы у меня просто было немного больше, если бы у меня была пара горничных, и 6 или 8 тех-то и тех-то, и если бы у меня в офисе работало еще 12 девушек, и если бы у меня просто были все эти вещи и так далее, и у меня было бы много времени для досуга, и я занимался бы самыми разными вещами». И что бы вы думали? Чем больше людей на него работает, чем больше для него делают, тем меньше делает он сам. И в конце концов он опускается по шкале. Вы смотрите на этого человека. Он просто сидит, развалившись в мягком кресле. Из этой ситуации есть выход. Человек может заняться спортом. Но вы представляете себе спорт. Представьте игру в поло. Бегает только лошадь. Вы сажаете кого-то в седло и вручаете ему клюшку, чтобы он держал ее за вас. А затем вы поручаете еще кому-то так взмахивать клюшкой, чтобы она правильно ударяла по мячу. А затем вы принимаете решение. Ну, здесь, сбоку от трибуны, хорошо сидеть. И я буду участвовать в игре и смотреть, как этот парень, мой парень, носится взад и вперед и играет в поло и так далее. И к этому времени другие игроки тоже сидят возле трибуны. Затем приходят несколько слуг, и они приносят вам большие-большие кресла, глубокие кресла. И вы сидите на месте. А игра в поло продолжается, хотя никакого интереса к этой игре на самом деле уже нет. И человек протягивает руку вот так, и в нее вкладывают бокал. Он приоткрывает рот, и кто-то нагибает соломинку, чтобы он смог потягивать напиток. Боже, он очень скоро придет в плохое состояние, не так ли? Именно это и происходит. Поэтому всякий раз, когда Тетон начинает существовать в этой вселенной, как энергетическая единица, и начинает убеждать себя, что он является исключительно энергетической единицей и может функционировать только на этом уровне, он начинает сравнивать свою энергию с разрядами молний и всем таким, с троллейбусными линиями и электрическими лампами. Но он еще не поднялся до того уровня, на котором он мог бы производить все эти вещи. Что он делает? Он создает немного чего-то, а затем у него наступает большой спад. Он создает немного чего-то, а затем у него наступает большой спад. Он создает немного чего-то, и через некоторое время он даже не хочет выходить из тела. Он говорит, какой в этом смысл? Потому что он вступает в открытое соревнование с мест Вселенной. Таким образом, является ли Тетан энергетической единицей? Нет, не является. Но Тетан, так сказать, считает себя энергетической единицей. И когда он только начнет выходить наружу, вы обнаружите, что он совершенно убежден в том, что является энергетической единицей. А затем он потратит много времени на то, чтобы повысить свои способности как энергетической единицы. Он создает энергию посредством постулатов. Таким образом, вам нужно восстановить его способность создавать вселенные. И вы автоматически увеличите его мощность как энергетической единицы за счет того, что он вообще не будет пытаться создавать энергию. И вы можете увеличивать эту мощность в его собственной вселенной, где нет никаких препятствий, до такого уровня, где он сможет вдруг обернуться и сказать: «Мест Вселенная. Знаете, мне никогда не нравился Марс». Взрымф! Понимаете, это исключительно теоретическая возможность. Теоретическая. Но аудиторы очень часто склонны судить о способностях Преклира по тому, сколько он создает энергии. Верно, это в значительной мере отражает его положение на шкале тонов. Но эти аудиторы постоянно судят о Преклирах исключительно потому, сколько энергии те могут создать, а затем пытаются добиться, чтобы они создавали больше энергии, и Преклиры создают энергию, соревнуясь с Мест Вселенной. Тут есть компания Edison, и их очень трудно убедить купить вашу энергию. Они и 5 центов не дадут за ваши омы и киловатты. Они сами производят слишком много. Поэтому ваши усилия пропадут даром. Хорошо. Таким образом, если перейти к реальности, мы обнаружим, что в процессинге Тетан считает себя энергетической единицей. И мы обнаружим, что в соответствии с данными более высокого уровня он не является энергетической единицей. Вот Тетан. Его цели — это цели Теты. И он... Это одна из тех вещей, которые Тета может делать. Но знаете что? Если человек может создавать пространство, то он никогда не будет слишком усердно заниматься созданием энергии. В Англии у меня был один аудитор. Аудиторы слишком уж хорошо измеряют эту способность. Вот почему я делаю на этом такой акцент. Они постоянно возвращаются в физическую вселенную, чтобы получить согласие с ее стороны. Они приходят, они делают что-то с Преклиром, а затем они возвращаются и спрашивают Мест Вселенную. «Ты согласишься с этим? Ты согласна? Я получил твое согласие. Где мое разрешение на выживание?» «Хорошо. А ты не дала мне его. Или же то разрешение, которое ты мне дала, было написано исчезающими чернилами?» У меня был аудитор. Он сказал: «Я работал 6 часов. Я упорно работал с этой женщиной. Я вывел ее из тела. Я добился того, что она начала чувствовать себя гораздо лучше. Я устранил все эти хронические соматики. Она никогда не могла ходить, а теперь нормально ходит и так далее. Но вы знаете, после этих 6 часов работы она смогла лишь поднять кусочек папиросной бумаги». Я остановился и задумался на мгновение. Человек думает обо всем этом, исходя из системы взглядов, свойственной саентологии. А именно, саентологии он в последнее время отдавал все свои силы и помыслы. Достигнутый результат не показался ему достаточно хорошим. Просто подумайте о том, что случилось бы, если бы вы проводили где-то демонстрацию, и ваш Преклир выскочил бы из тела, и поблизости находилась бы целая куча кусочков папиросной бумаги. Вы говорите: «Хорошо, передвиньте что-нибудь в этой комнате. Вот эта папиросная бумага, передвиньте несколько кусочков». И этот человек поднимает кусочек бумаги, отпускает его, и тот опускается на пол. И никто не дотрагивался до него руками. Что ж, одна из главных причин, по которым такое может случиться, заключается в том, что ранее этот аудитор вышел из тела и снова заскочил в него. Тот факт, что он работал 6 часов, и после 6 часов аудитинга, это доказывает, что он снова, как какой-нибудь попрошайка или нищий, просил мест вселенную. «Пожалуйста, выдай нам разрешение на выживание. Мы согласимся с тобой немного сильнее. Если мы согласимся с тобой достаточно сильно, мы вообще перестанем существовать. Но, пожалуйста, согласись немного сильнее, и мы согласимся с тобой, и все будет отлично».
Но именно это он и делает, когда спрашивает Преклира. «Можете ли вы поднять этот кусочек бумаги?»
Он просит Преклира немедленно вступить в состязание с Мест Вселенной.
Мест Вселенная поднимает вещи с помощью рук, экранов и так далее.
И вы просите Тетона, который еще не восстановил свою собственную Вселенную, поднять кусочек бумаги. Этот кусочек бумаги — это иллюзия под названием «кусочек бумаги», а вы просите Преклира поднять этот кусочек бумаги, нарушить тем самым закон тяготения, принести его и бросить там, где каждый может увидеть.
Что ж, если вы будете делать это с Преклиром достаточно долго, вы вывели его из тела. Это и есть главный критерий того, насколько ваши действия эффективны. Вы вывели его из тела, вы говорите ему перемещаться туда и сюда. Он опрокидывает пепельницу или делает что-то в этом роде. Кстати, это до смерти пугает его. В половине случаев, когда люди выходят из своего тела, они говорят: «Я не мог делать ничего подобного». Понимаете, они говорят: «Я не мог делать ничего подобного». А затем человек видит этот коробок спичек или что-то в этом роде. При этом он экстериоризирован. И он говорит: «Интересно, смогу ли я?» Именно такая реакция. И человек тут же заскакивает обратно в тело. У него было такое крепкое согласие. Он перестал соглашаться слишком быстро, слишком стремительно. И на какое-то время он становится совершенно обессиленным. Если вы через некоторое время посмотрите на него, он будет выглядеть очень жалко и затравленно. Он по-настоящему расстраивается. Таким образом, когда мы посмотрим на самые высшие Q, мы обнаружим, что до сих пор мы на самом-то деле не занимались созданием энергии. Мы не очень-то стремились проводить процессы такого уровня. Это был бы процесс довольно низкого уровня. В первом Q говорится о размещении энергии и материи в пространстве и времени. А еще там говорится о создании пространства, а также энергии и материи, чтобы разместить их в пространстве и во времени. Что ж, тут не делается никакого акцента. Тут даже на мгновение не делается ни малейшего акцента на создание энергии. Сначала вы должны быть способны размещать объекты в пространстве и во времени. И это означает, что вы должны перемещать предметы. Не идентифицировать их, не находить их в пространстве, а перемещать их. А затем вы должны быть способны действительно создавать пространство. Создавать пространство, в котором вы могли бы создавать энергию. Когда вы сделаете все это, то вы сможете перемещать все, что захотите. Но прежде чем вы предложите Преклиру вступить в состязание со всем этим, он должен находиться в очень хорошей форме. Ваш первый уровень процессинга — это размещение объектов. Следующий уровень — это изменение постулатов. Из того, о чем мы говорили, непосредственно вытекает, что это самые высокие уровни, на которых вы можете работать. У нас есть еще одно Q, о котором я довольно много говорил, и оно просто-напросто заключается в том, что цикл действия — это одно из проявлений способностей Тетона. Это Q должно находиться вот на таком высоком уровне. И единственная причина, по которой оно действительно находится на этом уровне, состоит в том, что это одна из способностей Тетона.
одна из его способностей. Цикл действия — это цикл перемещения от уровня 40 и 0 на шкале тонов до уровня 0. Любой тетон может изменять положение чего-то в этом диапазоне. Он может сделать это с человеком, со вселенной, с иллюзией, с чем угодно. Все это имеет отношение к пространству, энергии и времени, и все это взаимосвязанные вещи. Так вот, с технической точки зрения, цикл действия — это создание, увеличение, сохранение и разрушение энергии и материи в пространстве. Это цикл действия. Это цикл действия, который создает иллюзию существования времени. Вы поймете это гораздо лучше, когда мы дойдем до этой темы. Это последний пункт вашей программы. И дело, кстати, просто в том, что иллюзия времени создается тетоном. Она создается тетоном. Ее не просто швыряют из одной области в какую-то другую область. Так вот, если человек может что-то создать, это не сможет оказать на него сильное влияние. Все, что человек может создавать, изменять или разрушать, не представляет для него слишком уж большой ценности. Если бы вы могли создавать столько долларовых купюр, сколько хотите, то вы бы не считали, что такие купюры имеют какую-то ценность. Вы бы не считали, что они хоть чего-то стоят. Фактически, они бы и не стоили ничего. Но вы бы не стали считать их чем-то ценным. Но то, чего человек не может создавать, или скорее считает, что не может создавать. Если он считает, что не может чего-то создавать, это означает, что он может получить это только с помощью обмена или посредством общения того или иного рода, или по линии того или иного рода. И таким образом, вот что мы имеем. На человека может оказать оберирующее влияние только то, чего он не может создавать, изменять или разрушать. И это окончательный вывод. Когда вы подниметесь до высшего уровня существования тетона, вы обнаружите, что он способен создавать, изменять и разрушать все, что там находится. Для него не существует никаких границ. Мне в настоящее время неизвестно ни о каких границах. Я тут высматривал и вынюхивал, пытаясь отыскать какие-то границы. И хотя абсолюты недостижимы, однако мы и не сказали ничего такого, что можно было бы назвать абсолютом. Очевидно, что когда мы сказали, что Тетон может делать то-то и то-то, и что он может создавать все, что угодно, то это не было абсолютом. Мы можем сказать, что он способен создавать все, о чем что-то известно нам, или что он может создавать все, что вы можете обнаружить в какой-либо из вселенных. А это довольно-таки ограниченная сфера. Это очень легко сделать. Эта мест-вселенная довольно-таки идиотская штука. Она имеет три измерения. Ее существование зависит от изменений в пространстве, и вы получаете эту вибрацию под названием время, и все это ужасно интересно. Но то, о чем нам известно, все это может быть создано тетоном. И как следствие, тетон ни в чем не испытывает недостатка, даже малейшего. Итак, я надеюсь, что на этом высоком уровне, выше уровня логик, нам удалось описать ту сущность или ту бытийность, как бы вы это ни назвали, которую мы адитируем. Это то, что мы адитируем, и это тот уровень, которого мы стремимся достичь с помощью процессинга. И это на самом деле то общее, что объединяет все процессы, которые мы сейчас используем. И до тех пор, пока мы работаем в этих сферах над достижением этих целей, мы можем достигать совершенно удивительных результатов. И как только мы начинаем отходить от этих целей, то при проведении процесса все начинает идти не так, как нужно. Таким образом, мы имеем способ оценить эффективность того или иного процесса на более высоком уровне. Все это подтверждается результатами многих и многих часов процессинга. Сейчас вокруг столько тета-клиров, я хочу сказать, что все это становится Вы встречаетесь с аудитором, и он говорит: «Я... Ну, как у вас прошла неделя?» Он отвечает: «У меня все в порядке. Я хочу сказать, что я сейчас не практикую, но у меня все в порядке». Вы говорите: «Не практикуете? Что вы имеете в виду?» Он отвечает: «Ну, у меня было около 20 преклиров, с которыми я время от времени встречался, и я работал всю неделю, и у меня больше нет этих преклиров, но...» Вы спрашиваете: «Что ж, вы многих людей сделали тета-клирами?» «О, да-да, я многих сделал тета-клирами. Большинство из них и раньше были тета-клирами, но я их как следует отклировал как тетанов, привел в порядок и так далее». И вы спрашиваете: «А чем они занимаются?» «Ну, я не знаю, я уже 2 или 3 дня не видел нескольких из них, а когда я последний раз видел их, они говорили что-то о том, чтобы отправиться куда-то в разведывательную экспедицию и что-то осмотреть. А еще один из них добился того, что его уволили, а 2 других получили повышение. Происходят изменения, происходят изменения». Это весьма примечательно. После того, как мы в течение 2,5 лет наблюдали за тем, какие результаты получают аудиторы, что такое техника аудитинга? Что такое хорошая техника аудитинга? Что ж, хорошая техника — это такая техника, которую может использовать аудитор и которая позволяет быстро достигать результатов. Более того, она должна позволять получать результаты быстрее, чем их может свести на нет окружение. Вы тут как бы работаете на перегонки с окружением. И эта техника аудитинга должна быть такой, чтобы аудиторы, пройдя курс обучения, могли применять ее более или менее одинаково. Все это важные аспекты хорошей техники. Является ли эта техника неизменно эффективной при работе со всеми преклирами? Конечно. Значит, это, вероятно, хорошая техника. Но можно ли обучить ей аудитора? Нет. Боже, да эта техника и гроша ломаного не стоит. Что ж, теперь в нашем распоряжении имеется техника, с помощью которой, благодаря существованию всех этих данных выше уровня логик, у нас есть техника, которая позволяет достичь того, чтобы работа аудиторов всегда была высокоэффективной, и чтобы они добивались хороших результатов в работе с преклирами, а также добивались того, чтобы преклир двигался вверх, и возвращали ему селф-детерминизм. Если вы будете проводить процессинг таким образом, то люди, с которыми вы работаете, начнут по-другому выглядеть, и они будут более счастливыми людьми. И эта техника, на которую мы делаем упор, я делаю упор прямо сейчас, эта техника называется саентология 8-80-08. И она называется так по очень простой причине. Сейчас я вам это продемонстрирую. Это достижение бесконечности посредством уменьшения бесконечности мест Вселенной. Это греческая буква фи. Пока фи, мест Вселенная, не станет равно нулю. И посредством увеличения собственной Вселенной человека от нуля до бесконечности. И этот символ бесконечности используется здесь в своем прямом значении. Это попытка достичь бесконечности, существующей в теории. И что касается вселенных, то это будет бесконечность в любом направлении. Я не знаю, что еще существует помимо вселенных. Но должно быть, существует еще много всего, потому что я могу представить себе бесконечность вселенных. И если вы можете представить себе бесконечность вселенных, то это, очевидно, не является бесконечностью. Я хочу сказать, что это очевидно. Таким образом, это просто бесконечность, существующая в теории. И это относится к любой вселенной. И помните, что это всего лишь попытка. Следовательно, это очень интересно. Все идет вот так. И мы просто поворачиваем это вот так. И получаем саентологию 8-80-08. И она названа так не случайно, а по определенной причине.
А не могли бы вы объяснить эту формулу еще раз?
Конечно. Вот это Бесконечность любой вселенной. Этот процесс направлен на достижение теоретической бесконечности любой вселенной. Создание, изменение или разрушение любой вселенной. В этом заключалась бы бесконечность вселенной. И достигается это посредством уменьшения бесконечности мест вселенной. Той вселенной, в которой мы находимся. И это уменьшение может выражаться только в виде уменьшения важности этой вселенной для человека или уменьшения его зависимости от этой вселенной. Эта зависимость кажется ему сейчас бесконечно большой. Что ж, вы можете уменьшить ее до нуля. Конечно же, все это замечательно. Я бы не хотел, чтобы об этом узнала ФБР. Информация об истинном положении вещей должна остаться строго между нами. На самом деле все это означает разрушение мест Вселенной. Пока ее величина не станет равна нулю. И увеличение размера собственной Вселенной, который сейчас на самом деле практически равен нулю. Человек занимается тем, что украшает дома и говорит о том, как красивы голуби и все такое. Но ведь он знает, что это не его голуби. И все, что у него есть, это тень, которую он помещает на все. Или яркий огонек, который он помещает на что-нибудь. Нет ничего, кроме тьмы, но приходит этот человек, и он помещает сюда этот огонек и говорит: «Это красиво. Да, это очень красиво». Конечно, он для того и поместил туда этот огонек, чтобы это выглядело красиво. Но он считает, что размеры его собственной вселенной равны нулю. Его вселенная невелика и так далее. Это ноль в сравнении с тем, чем может быть эта вселенная, можете мне поверить. В сравнении с той бесконечностью, которой она может стать для него, то есть с безграничными возможностями действий в его собственной вселенной. С безграничными возможностями действий в его собственной вселенной. На самом деле, размеры собственной вселенной человека не равны нулю. Ноль — это тоже абсолют. Таким образом, это не является бесконечностью, то не является бесконечностью и то не является бесконечностью. И ничто из этого не является бесконечностью. Все это абсолюты. Абсолюты недостижимы. Но эти вещи могут очень близко подойти к абсолюту. Из всего этого мы получаем числовое обозначение этой техники аудитинга. И числовое обозначение этой техники очень-очень важно знать. Потому что стоит вам его забыть, и вашему преклиру не будет становиться лучше. И вот почему эта техника названа таким образом. И вот почему я хочу, чтобы вы знали название этой техники и помнили название этой техники и так далее. Потому что это название является формулой процессинга, которая вас никогда не подведет. Это тоже абсолют. Возможно, она вас подведет. Время от времени какой-нибудь из кейсов пятого шага проделывает невероятную штуку. Он совершает просто невероятную вещь. Он делает все, что угодно, чтобы загнать преклира обратно в голову. И добиться, чтобы преклир согласился с мест вселенной. Он делает все, чтобы загнать преклира в тело, удержать его там, пригвоздить его, зажать в тиски и так далее. Не выпускать его оттуда. А затем добиться, чтобы он, находясь там, соглашался с мест вселенной. Послушайте, я знаю, что мы не должны делать этого, но самое лучшее — это сделать так. Я знаю, что мы не должны делать этого, но это самое лучшее, что мы только можем сейчас сделать. Это просто маленькая проверка, чтобы увидеть, точны ли ваши восприятия. Как насчет того, чтобы опрокинуть эту бутылочку Кока-Колы?
О, вы не можете этого сделать. О, хорошо. Вы что-нибудь видите в комнате?
Да. Что ж, послушайте-ка, когда вы откроете глаза, вас ожидает потрясение. Лучше уж я предупрежу вас, что комната устроена не таким образом. Вам предстоит пережить небольшое потрясение. Вы сказали, что ваза находится около окна и так далее. И что ж, откройте глаза, и вы увидите.
Когда человек выходит наружу и смотрит по сторонам,
У него почти что крыша едет.
Конечно, ведь он видел потолок таким образом, а стол он видел таким образом. А что-то еще он видел еще каким-то образом. А на самом деле все это не так. Он открывает глаза и смотрит через Мест-Вселенную. Откуда у нас появляется эта идея, что раз через глаза Мест-Вселенной эти вещи видны немного по-другому, то они и на самом деле другие? В действительности этот бедолага застрял. И вот это застряло во всех точках трака времени, где только можно. Возьмите что-то, что может создавать энергию. Боже, эта штука способна изменять пространство со страшной силой. И когда вы впервые кого-то экстериоризируете, то в половине случаев человек возьмет потолок своей собственной спальни, которая была у него, когда он был маленькой девочкой. И он возьмет стол из старой кухни, которая была у него, когда он был дедушкой. Он возьмет то и сё, соберет все вместе, а затем он добавит 4 или 5 предметов из обстановки той комнаты, в которой он находится. А затем он скажет: «Нет, я не желаю иметь здесь этот стол, потому что он напоминает мне о папе, так что поставим здесь школьную парту». «Хорошо, теперь у нас есть эта комната». «Да, именно так все теперь и есть». На самом деле, когда человек видит что-то внутренним зрением, то это всегда происходит именно таким способом. Он считает, что та картина, которую он видит таким образом, является как бы искаженной, и что ему лучше просто полагаться на тело. Можно быть уверенным, что тело будет натыкаться на вещи, если те находятся не там, где положено. Благодаря этому человек сможет ориентироваться. Использование тела во многом подобно использованию компаса. Тело помогает сориентироваться. Оно говорит человеку, что это настоящее время. Ведь для тела это настоящее время. Посмотрите, сердце тела стучит тук-тук-тук-тук. Мы дышим 16 раз в минуту. И мы полностью готовы к действию. Человек ориентируется. Когда он впервые выходит из тела, все, что может создавать пространство, может привести его в запутанное состояние. Все, что может создавать энергию, может привести ее в запутанное состояние. Все, что может создавать предметы, может привести их в полный беспорядок. И когда человек впервые смотрит на Вселенную, она совсем не похожа на Вселенную. Это взятые отовсюду и собранные вместе кусочки Вселенной. Потому что человек не является источником точек протяженности. Так что он не может привести в порядок точки протяженности. Понимаете, что тут происходит? Итак, мы должны следовать этой формуле, о которой я говорил. И если мы будем следовать этой формуле, то с нашими приклирами все будет хорошо. И все будет в полном порядке. А если мы будем упорно обращать свой взгляд на материальную Вселенную, если мы будем постоянно это делать, то состояние приклиров не будет улучшаться. Подумать только. Это вот настолько просто. Так что формула такова, и именно это мы здесь изучаем. Уже довольно поздно, и я хочу пожелать вам очень спокойной ночи.